Псалом 49. Если кто следит за текстом, напоминаю, что имеет смысл держать перед глазами не церковно-славянский текст, а синодальный период. Так, 49-й псалом, пророческий, мессианский, указывает, что следствием голгофской жертвы будет суд. Милость и суд приходят вместе у Бога, это одно и то же. Мы, люди, это воспринимаем как две совершенно разные функции. Суд будет и разделение народа церкви, то есть разделение Израиля. Первый из названных псалом Асафа. Асаф – левит. Пред Ковчегом Завета Давид, сказано в книге Паралипоменон, первый, Давид поставил Асафа главным и впервые дал в руку, то есть поручил, Асафу и братьям его возглавлять словословие Господу. От этого некоторые заключают, что Асаф был не автором псалмов, а исполнителем и руководил хором. Итак, 49-й. Псалом Асафа. «Бог богов Господь» начинается так псалом. Это необыкновенно торжественное именование. Его можно понимать по-разному. По тексту масорецкому, древнееврейскому, возможно такое прочтение «Боже, Бог, Господь». Однако древнейшее истолкование этого обращения, кстати, где мы имеем древнейшее истолкование ветхозаветных еврейских текстов? В каком памятнике мы их имеем? В Септуагинте, то есть перевод на греческий язык, был первым опытом истолкования Ветхого Завета, что неизбежно при переводе, если он делается осмысленно. Древнейшее истолкование говорит так: «Бог богов Господь», то есть Бог высших существ и человеков, Бог святых, Бог тех человеков, которые приняли усыновление от Бога и по усыновлению стали богами. «Бог богов Господь сказал и призвал землю». Странно это что такое. «Призвал землю». Вот будем разбираться. «Сказал и призвал землю». Символы Священного Писания могут иметь разные значения. В частности, термин «земля» многозначный очень. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что-нибудь Господь сказал по поводу этой земли первого дня творения? Ничего Он не сказал. Ничего не сказал. Сотворены в молчании. А что Он сказал о земле? А о земле Он сказал только третьего дня. Это обитаемый мир. «И сказал Бог, да соберутся воды, и да явится суша, и назвал Бог сушу землею». Значит, речь идет об обитаемом мире, о земле вот этой, на которой мы живем. Бог Господь сказал и призвал землю. Дело в том, что в еврейском языке слова «призвал» и «назвал» – это один и тот же глагол. Это очень важная черта библейского мировоззрения. Называние есть объединение с именуемым. Тот, кто называет, тот и призывает. Вот что такое, когда внук Адама, при нем, во всяком случае, при Еносе началось призывание имени Божьего. То есть называет человек имя Божье, и тем самым он его зовет. Тоже Господь. Он называет и разными способами призывает к себе все творение. Священное Писание говорит о непрекращающемся призывании творения ко Творцу. И это разные все способы призывания, но все происходят через слово. В материальном мире происходит совершение определенных форм. «И сказал Бог, и стало так». В мире ангельском сразу, как учат отцы, мгновенно практически, произошло разделение на верных Богу духов и отпавших. И особое дело – это человеческое существо, которому прямо дана заповедь. «Будьте какими, как кто? Будьте совершенными, как совершен Отец ваш Небесный». То есть весь мир призывается Богом к совершенству. Весь мир – материальный, ангельский и мир людей. «Непоколебимое основание» – это Лосский пишет, совершенно справедливо пишет. непоколебимое основание сотворенного из ничего мира, основание сотворенного из ничего мира, заключается в его совершенстве, как конце его становления. Вот чистое православное воззрение. Еще раз. Основание сотворенного мира заключается в совершенстве, как конца, до конца надо еще дожить, пройти этот путь, как конца его становления. То есть называние Богом есть зов. В называании Богом призывным мы чувствуем мысль всего Священного Писания. Это библейское мировоззрение входит, вот это ощущение. Это наличность конечного, в настоящем еще не существующего вроде бы, но наличность конечного в исходном. Вот дух пророчеств, их осуществление. Это присутствие будущего в настоящем. Почему замирает сердце, когда читаешь ветхозаветные пророчества и знаешь, о ком они пророчат? А вот поэтому мы чувствуем, что будущее, то, что было для пророков будущее, совершенно темно для них. Никто не знал, о чем они пророчествуют. Вот это будущее, оно оказалось в настоящем в их времени и для нас продолжает таким быть. Бог богов, Господь, сказал и призвал землю. Означает, что от третьего дня творения Творец заложил в мир силу тянуться к своему Творцу. И мир вот имеет в себе эту силу. Молящийся должен знать, в мире эта сила заложена. Да, мы, конечно, когда грешим, мы это сильно препятствуем этому. Мы идем просто вот наперекор этому зову, который присутствует во всем творении. А вот прислушаться, зов-то есть, и молиться будет легче. И на службах стоять. Вот, и петь. Так вот, есть такая сила тянуться к своему Творцу, питаться им, так же, как все живое на земле, питается энергиями солнца, солнечного света. Вот теперь стих первый. Смотрите, сколько в нем заложено. Бог богов, Господь, сказал и призвал землю от восхода солнца до захода его. От Сиона совершенство красоты Бог воссиял. Совершенство, вот этот термин, который здесь встречается, это гапокс. Гапокс – это что у нас такое? Гапокс. Единственный раз встречающийся в Писании слово. И как мы ведем себя, когда слово встречается только один раз? Что мы исследуем? Контекст, корень и значение этого слова на родственных языках. Так вот, однокоренное слово «калиль» – совершенство, тоже совершенство, «калиль». От Сиона совершенство красоты. Бог воссиял. На совершенство красоты, именно на совершенство, претендовали два города. Ну, один, понятно, какой. Иерусалим. А вот про второй я тоже вам говорил. Кто захотел встать против Иерусалима тогда, в те времена? Кто заявил себя как мощная сила, способная? Так вот, претендующий на совершенство красоты. Какой это город? Исторический город, как он называл? Тир, совершенно верно. Это был вседенежный Тир. И это совершенно логично, потому что духовная жизнь распадается на полюса. Если она на полюса не распадается, нет никакой духовной жизни. Вы живете в комфорте, и верно гибнет тот, кто медленно идет по наклонной. Духовная жизнь на полюса распадается. Такой Иерусалим, Тир. И вот на одной стороне, та, которая называлась Иерусалим, это истинное совершенство, калиль. Но слово калиль имеет другое значение. Это жертва всецелая, которая принесена целиком. То есть это прообраз Христовой жертвы. А на противоположном, противном Богу полюсе располагается город всемирных денег. Причем каких, помните, обращающихся. Это город мировой торговли. В Ветхом Завете это Тир, в нашу эпоху это Вавилон. Бог воссиял. В прошедшем времени такое было на Синае, когда заключался завет Бога и народа. Такого же воссияния ожидают в будущем, 79-й псалом. Пастырь Израиля, восседающий на херувимах, воссияй. Вот. А из нашего мессианского времени видно, что Бог в Новом Завете воссиял через жертву совершенную жертву хвалы, жертву целиковую, которой есть Христос. Еще раз читаю стих. От Сиона, не от Тира. Знаете? Совершенство. А совершенство – это жертва всецелая. Красоты. Бог воссиял. То есть через жертву целиковую, которая есть Христос. Бог воссиял. Дальнейшее содержание псалма изъясняет, что вместе с жертвой Христовой пришла не только милость, но обличение, суд, разделение. «Придет Бог наш и не умолчит». Зафиксируемся. Не умолчит. Это мы увидим в этом псалме. Не умолчит – это что-то такое скажет. Очень существенное. Не умолчит. Обличит. Огонь пред ним поест. И вокруг его он размечет крепко. Еще раз. Придет Бог наш и не умолчит. Огонь пред ним поест, и вокруг его он размечет крепко. Огонь поест. Это какое имеется в виду действие божества? Что Бог ест? Жертву. Да. Поел огонь все приношения. Также говорится о Голгофе в 17-м псалме. Пламя из уст Божьих поело. То есть приняло целиковую жертву Христову, но в гневе. В том же 17-м псалме «Восшел дым в гневе его». Почему в гневе принимается такая великая жертва, как жертва Христова? Вспоминаем, почему в гневе Бог принял? Поскольку в этой жертве совокупился весь грех человечества. Она была принята в гневе. Вот этот псалом 17-й мы слышим каждую воскресную службу. И в этом псалме 49-м видим, что жертва Христова была принята в гневе с обличениями и карами. Еще раз. Придет Бог наш и не умолчит. Огонь пред ним поест, и вокруг его он размечет крепко. Глагол «размечет», ну, это говорится о каком-то вихре, который все сметает, уносит. Это вот такое вот «разметать». Сразу после смерти Иисуса, что было, кстати? Какие-то явления были вот сразу после смерти Иисуса? Было, да. Были великие знамения, так что камни раздрались, камни не расселись. Раздралась завеса в храме, и точно так же, как ткань раздралась, раздрались камни. Там один глагол. Переводит «расселись». Нет, это вот именно вот, вот как вот они именно разорвались камни, понимаете? Вот что произошло. Вот, и телеса многих усопших воскресли. И впоследствии, после Голгофской жертвы, после воскресения, впоследствии пришел исторический вихрь, который разметал и самый храм, не оставил камня на камню, о чем предупреждал Христос и пророчил Давид. Огонь, приявший жертву Христову, размечет храм и вокруг Иерусалим и Иудею. Еще раз стих, третий. Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред ним поест, но в гневе. И вокруг его он размечет крепко. Ни храма, ни Иерусалима, ни Иудеи существовать не будет. Он призовет небо, опять призовет. Так, землю призывали, да? Землю призывали. А теперь небо призывается. Он призовет небо свыше и землю опять призовет, чтобы, остановимся на этом, вот это опять, призовет небо, то самое непрекращающееся призывание всей твари, всей, без исключения, к Творцу. Что значит, что Бог призовет небо? Бог призовет какое небо? Как вы думаете, первого дня творения? Или все-таки, скажем, второго? Первого дня творения Господь называл небо? Нет. А во втором дне творения что сказано? И назвал Бог твердь неба. Что такое небо? Вот это вот небесная твердь, носящая имя небо. Важно очень понять, что это не астрономическая категория. Это историческая категория, небесная твердь. Она что делает? Помните, мы говорили, что? Она приближается и отдаляется. Когда она приближается, это рискованное время, которое можно спастись и погибнуть. И когда приближается небо, приближается благодать. А благодать, она ведь и питает, и разрушает. Точнее, не сама она, а человек разрушается под ее воздействием. Вот небесная твердь может приближаться к Земле в самые решительные моменты человеческой истории. Это потоп, Рождество, Голгофа, второе пришествие. То есть это время кризиса всемирной истории, переломные времена, небо сближается с Землей. Ну, так было во времена потопа, если помните, голубка принесла Ною масличную ветвь израильского сада, и только израильского, потому что маслины на горах не растут из-под воды. Иоанн Креститель, Христос, апостол, повторяли, приблизилось Царство Небесное. Небо может удариться о землю, как произошло, это в момент смерти Иисуса, камни и раздрались поэтому. Чего раздрались? Потому что небо ударило в землю. Они разорвались, как ткань. И перед вторым пришествием Христа убитые в Иерусалиме пророки воскреснут и взойдут на небо. То есть второе пришествие будет тоже с неба и будет зримо всеми. Господь призывает небо и землю, ну это очень торжественно. Это значит, они должны встретиться. Ведь рая на земле нет. Уже такой был рай до грехопадения. Это было место, где небо соединялось с землей. Это была пуповина. Грех человеческий, грехопадение, пуповину разрезал. И все, рая на земле нет. Но есть момент, когда небо встречается с землей, потому что Бог призвал. А для чего Он призвал? Он призовет небо свыше и землю, чтобы... Ну, это страшно, конечно. Призовет, чтобы судить народ свой. Мы-то думали, что вот сейчас нам милость разливанная, и всем будет хорошо. Но не всем. Потому что придет суд. А в еврейском языке есть два понятия суда. Один корень – дин, другой – шафат. Первый корень – судить дин – это всегда заступничество и милость. Судить – суд сироты. То есть сироту обижают, гонят, грабят. Потом приходит добрый судья или добрый царь, или ну, просто так сказать, сильный достаточно человек, и начинает судить суд сироты. То есть он начинает за нее заступаться таким путем. И после Голгофы народ церкви, а тогда это был народ Израиля, прошел через милостивый суд Божий. Через милостивый суд, через суд Дин. И в результате народ разделился. Вот об этом сейчас пойдет речь. Я говорю, что псалом это чрезвычайно современно звучит. Если понимать, что времена в истории церкви, они, понимаете, друг другу аналогичны. Мы через древность понимаем настоящее, через настоящее острее чувствуем древность. Разделился народ на две категории, без утешительной середины. Он разделился на милостивых и нечестивых. Он призовет небо свыше и землю, чтобы судить народ свой. Соберите, это слова Господа, ко мне, милостивых моих, заключивших завет со мной при жертве. Заключите тех, кто хранит Синайский завет. Когда заключался завет Бога и народа, не Бога и человека, а Бога и народа. Вот этот текст. Вознесли все возношения и заклали заклания. Ну, стилистику мы понимаем. Жертвовать жертву, это значит вот делать, ну, вот все правильно, идеально. Вознесли возношение и заклали заклания тельцов в жертвы мирные Господу. Моисей взял книгу Завета и сказал в уши, мы теперь знаем, что такое сказать в уши, и сказал в уши народа, и они сказали, все, что сказал Господь, сделаем и послушаем. И взял Моисей кровь, и окропил народ, и сказал, «Се кровь завета, который заключил Бог с вами при всех словах этих, я вам в уши вложил, восприняли, кровью покропил, все видели». Завет состоялся. «Соберите ко мне милостивых моих». А вот теперь смотрите, история Израиля после Синайского завета, какая она многообразная, какая она интересная. Сколько там духовных разделений внутри народа происходило. Так вот, соберите ко мне милостивых моих, заключивших завет со мной при жертве. Имеется в виду жертве Синайской. То есть из прежнего завета в новый, кто перейдет? Из народа Израиля. Перейдут только милостивые. И вот к милостивым Господь обращается. Что-то они должны понять, будучи в том веке до завета нового. Ибо возвестят небеса правду его, ибо Бог судья он. Возвестят небеса, это тоже редкое словосочетание, в Писании трижды встречается. Ну, во-первых, небеса всегда возвещают, что они творение Божье. Создание рук его возвещает твердь. Это Псалом 18. Возвестят небеса правду его, и все народы увидят славу его. Это произойдет после воскресения во Вселенской Церкви. И вот как здесь сказано, возвестят небеса правду его, ибо Бог судья он. А вот здесь теперь судья, уже не тот суд Дин, а это суд Шафет. То есть это обычное судопроизводство. И вообще-то говоря, надо понимать, что это дело серьезное. И дальше мы прочитаем с вами, что Бог судья одних обличает, увещевает, вразумляет, изъясняет. О чем же прежде всего он изъясняет? О том, что есть жертва Богу. А почему? О жертве сейчас будет речь. А чтобы народ понял, чем была Христова жертва. А других Бог судья обличает, как нечестивцев. И эта часть Израиля уже не будет народом церкви. Она невразумляема. Вот сначала к вменяемым, милостивым обращается Господь. Слушай, народ мой. Вот Шема, Исраэль, это только в самых важных моментах священной истории такое обращение происходит к народу. То есть перед изречением важнейших положений Торы. Опять помните, как предание передается? Не через буковки, а через что? Через слух, через уразумение слов. Когда ты впустил в ухо, понял смысл того, что написано в книге. Тогда книга будет жить. Шема, Израиль, слушай, народ мой, и я буду говорить. Израиль, и я буду свидетельствовать против тебя. И только милостивым говорит. Бог, Бог твой я. Не о жертвах твоих обличу тебя. И все приношения твои предо мной всегда. Очень простая мысль. Речь между Богом и Израилем вообще не о жертвах, как их положено приносить согласно Торе. То есть это надо представлять, как жил ветхозаветный человек. Серьезно относились к тому, как написано в Торе жертву приносить. А что говорит Господь? Не о жертвах твоих обличу тебя. То есть речь между Богом Израиля и Израилем вообще не о жертвах, как их нужно приносить согласно Писанию. Я не приму из дома твоего тельца, ни от загонов твоих козлов. То есть сейчас не приму. То есть я не приму положенных по закону жертв. Это же сдвигается опора всего мировоззрения человека. Что ж такое вообще? Это Бог говорит. Значит, надо вникнуть. Не приму из дома твоего тельца и от загонов твоих козлов. Само понятие жертвы надо менять. И оно изменится. Милостивые мои, вот я вас сейчас буду изобличать, чтобы вы вот это выдержали в уме. Когда это произойдет, чтобы вы не ошиблись, чтобы вы поняли, что есть жертва Богу. Почему не приму? Ибо мой всякий зверь лесной, скоты на тысячи гор. Ну, тысячи гор, значит, все горы. Я знаю всех птиц на горах, и снуйка полевая предо мной. Ну, пришлось сочинить это слово «снуйка». Это что-то, что снует, какая-то вот маленькая, маленькое животное, мелкое. Оно туда-сюда движется. «И снуйка полевая предо мной, если буду алкать, я не скажу тебе». Ну, алкать также голодать. И то дивно, что Христос в земной жизни не раз был голоден, а на кресте он что сказал? «Жажду». «Если буду алкать, не скажу тебе». Ибо моя вселенная и наполнение ее. Ем ли я мясо мощных мощных – это эпитет тельца, избранного от стада. Таких единиц существовали, которые жертву приносили. Ем ли мясо мощных тельцов или кровь козлов пью, жертвуй Богу жертву хвалы и исполни Вышнему обеты твои. Вот не думай, что, принося лучшее от своих стад, от имущества своего, ты мне угодишь, что ты воздашь мне достойную хвалу. Вот не думай, что это так. Вот жертва хвалы – это, по изъяснению Торы, жертва благодарности. Жертву хвалы. А в чем она состоит? Вот как пожертвовать жертву хвалы? Исполни Вышнему, что? Обеты твои. То есть исполняющий обеты Богу приносит Богу истинную жертву хвалы или жертву благодарности. О чем нас батюшки все время предупреждают, когда читают перед исповедью молитву, что мы обетов святого крещения не соблюли. То есть мы должны мыслью вернуться, вообще, что мы Богу обещали перед тем, как каяться. То есть мы должны понять масштаб. Значит, кто идет, кому идет и зачем идет. Жертва хвалы этого сейчас будет, когда вы будете исполнять свои обеты. Ну, это было совершенно очевидно, кстати, что жертва хвалы есть исполнение обетов. Для ветхозаветного человека это было само собой. Хорошо, если для нас это будет так же. Псалом 55 Давида. «На мне, Боже, обеты тебе воздам хвалы тебе». Все понятно. Это было изъяснение о жертве. И последнее слово не о жертве, а о богопознании и святости. Это есть милость Божья. И призови меня. Вот ключевое слово. Призови меня. А Бог все творение что делает? Призывает. Он говорит, смотри, я вот все творение призываю к себе, а ты призови меня. Во всем творении, во всем существует тяга к Творцу. Вот. Все, он все свое творение призывает к себе и говорит, а ты меня призови. Призови меня в день скорби и избавлю тебя, и прославишь меня. Ну, первое, это нужно попасть в отклик. Бог зовет, и ты зовешь. И получается резонанс. Получается настоящая молитва, и духовный подъем человек испытывает. Это молитва, надежда, богообщение. Но почему в день скорби? А потому что в дни благополучия, вот этой молитве, ей не достает остроты, настоящей обращенности. А такая вот острота происходит вместе с чем? Со скорбями, совершенно верно. Если человек в день скорби так призовет Господа, то он встретит взаимное движение «избавлю тебя». А это уже новое в богопознании. И тогда человек по-новому поймет, что Бог Спаситель. То есть без скорбей получается, ну, как-то вот у нас, у грешных людей, не выходит. Вот. У кого-то, может быть, это и есть. Я думаю, что если внимательно географию нашу прочесть, наверное, кто-то и без этого мог обходиться. Тогда Бог никого же не мучает. Так он и проходил свою жизнь. А здесь нет. В день скорби все-таки. Призови меня. Избавлю тебя. И прославишь меня. Прославишь, воздашь хвалы Господа. То есть будешь на обеты свои. Ну, у нас это обеты крещения, будешь обеты свои исполнять. Вот это было слово, сказанное к искренним из народа Израиля. Суровое слово. Да, слово суровое. К милостивым, к лучшим, к тем, кто способен из Ветхого Завета перейти в Новый Завет. Так, ну а теперь нечестивому сказал Бог. Ну теперь держитесь. А нечестивому сказал Бог. Что тебе изъяснять уставы мои? Это имеет, во-первых, слово нечестивый в данном контексте, это религиозный авторитет, который способен читать Тору и ее толковать. То есть это не просто человек из народа, не просто грамотный человек, это вот именно книжник. Что тебе изъяснять, может иметь значение, что мне растолковывать тебе уставы. Вот что мне тебе говорить такому, который изъяснять тебе, тебе, что написано в Писании, бесполезно. Второе значение. А что ты сам такое, чтобы тебе истолковывать то, что написано в Торе? Ты в уши не впускаешь ничего. Ты вне предания остался. Ты остался при книге, которую толкуешь как хочешь. И не умеешь этого делать правильно. А нечестивому сказал Бог, что тебе изъяснять уставы мои? Ты носишь завет мой на устах твоих. Ну, вернемся к слову «изъяснять». Почти в каждом псалме оно встречается. Это, давайте запомним, может быть, его. Это глагол «сафар» – перечислять, пересказывать, истолковывать, производить экзегезу. То есть положение, торы нуждаются в истолковании, в настоящем истинном истолковании, в экзегезе. Уставы – другой перевод «определение». Вот уставы и определения – они входят в Тору, но вся Тора имеет единое изъяснение своего главного определения. И мы читали это на самой нашей первой беседе, Псалом 2. Господь говорит, изъясню определение Господне. Еще раз. Тора имеет в себе уставы определения, но вся Тора имеет единое изъяснение. Это что-то самое центральное. Изъясню определение Господне. Он сказал мне, вспоминайте, Он сказал мне, сын мой ты, я днесь родил тебя. Ветхий Завет несет в себе то, что открылось в Новом. Но этого не примет нечестивым, потому что ему недоступно изъяснение уставов Торы. А почему? Вот потому. Ты носишь завет мой на устах твоих. Он носит завет Божий только на устах своих. То есть фактически нарушает заповедь Божью. Не носи имя Господа Бога твоего впустую. Не поднимай, помните? Совершенно неправильный перевод. Не произноси, неправильный перевод. Написано, не поднимай имя Бога твоего впустую. А он это делает. А ты поднимаешь, носишь завет мой на устах своих. То есть нарушается третья заповедь по существу. Ну, иудеи предлагают такой выход. Вообще не произносить имя Божье. Его заменяют на словосочетание «хашем». «Шем» – имя, «хашем» – это имя, имеется в виду то самое. Имя – это так делают иудеи. Проблема не решается этим, конечно. Потому что отвергнувший Новый Завет носит завет Божий только на устах своих. В псалме далее разъясняется эта мысль, магистральная, для всей книги псалмы. Тот, кто лжет во святом, преступник во всем. Вот четко совершенно, вот я попытался в немногих словах выразить эту мысль, которая везде в псалмах. Тот, кто лжет во святом, преступник во всем. Дальше Господь говорит, ты возненавидел поучение, и бросаешь слова мои за себя. Слово «поучение» имеет в еврейском языке значение «поучение» и «наказание». И в полноте, что такое «поучение», оно же «наказание» явилось в Мессии, как сказано у Исаии. Он, Мессия, пронзен был от беззаконий наших, мучим от грехов наших. Наказание или поучение мира шалом, нашего на нем. Вот поучение, оно же наказание. Так то вот ты возненавидел и поучение, и возненавидел ты наказание. Вот что такое возненавидел? Это непосредственное отторжение от истины. То есть, знаете, вот искренний человек не любит истину. Искренне. Вот не любит он праведников, ну не переносит он их. Понимаете? Вот, вот все, что от него зависит, он будет их гнать. Кстати, гонение самое страшное, когда они от своих происходят, не от врагов внешних. Это все можно пережить. Вот от своих. Ненавидит человек. Наказание. Оно же поучение. Как сказал Господь, свет пришел в мир, но люди более возлюбили. А возлюбить, понимаете, это искреннее непосредственное движение души. Это же не рассуждение, это движение души. Возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были лукавы. То есть совокупность, смотрите, как человек приходит к этому состоянию, что он возлюбляет тьму и ненавидит всякое поучение. А происходит это потому, что совокупность лукавых дел, количество, переходит в качество. Вот человек делает лукавые дела, а потом все. Он начинает ненавидеть поучение, которое исходит от Господа. «Бросаешь слова мои за себя». Это сильное обличение. «Бросаешь слова мои позади себя». Это символически мощный образ, потому что, если помните, слово «восток», оно имеет значение то, что спереди, то, что с востока, то, что в древности, то, что вечно, то, что изначально. То есть человек продолжает смотреть вперед, и к нему текут слова Божьи. А он что делает? Он не отворачивается. Вот они идут, а он не отворачивается. Вот оно богоборчество-то. Он бросает их за себя, за спину, чтобы они оказались на той стороне слова Божьи, куда он не смотрит, и там, где он не действует. Вот тогда происходит отступничество. Слова Божьи идут к человеку, но не влияют. Никак. Ни на мировоззрение, ни на поступки. Вот таковых обличать не надо. Никакой пользы им вы не сделаете, а вот себе вред нанесете. Итак, человек, не отворачиваясь от Бога, обращается против Него. И он остается сведущим относительно того, что происходит. Ну, первым был Каин, если помните, что он пошел куда? На восток, совершенно верно. Ну, так вот, это обличение и относится к тем из народа Израиля, кто были сведущи в Писаниях, но ненавидят и бросают слова Божьи за спину. Так вот, грехи и преступления такого человека или таких людей, они совершенно особые. О них сейчас пойдет речь. Важно все время держать в уме, что это преступление, прегрешение не бытового свойства. Вот есть вот даже вот смертные грехи, которые сопряжены с нашими страстями. Ну, на исповеди человек все силен очистится. Добрыми делами очистится, изменив жизнь, очистится. Но черта-то перейдена. Поэтому не о бытовых сейчас преступлениях пойдет речь, а о настоящем отступничестве. Страшно. Если ты видел крадущего, ворующего, то благоволил ему. Благоволил, то же самое слово, благоугождал. Вот о праведниках говорят, вот такой-то благоугодил Богу. Это тот же самый глагол. Если ты видел крадущего, то благоугождал, благоволил ему. Сказать, ты благоволил крадущему или вору. Это означает принципиальное одобрение тому, кто систематически нарушает заповедь «не кради». Если ты видел крадущего, то благоволил ему, и с прелюбодействующими удел твой. Ну, заповедь известна, какая нарушается здесь, да? Не прелюбодействуй. А оказывается, вот с прелюбодействующими удел твой. Что такое библейское удел? Удел возможен только в рамках целого. Например, каждое колено Израиля в общем целом Израиля земель имело свой удел. То есть удел – это то, что находится в единстве, еще с чем-то. Сказать с прелюбодеями «удел твой» – это обозначить духовное единство с прелюбодействующим, принципиальное, упорное, всегдашнее. Нарушение заповеди не прелюбодействует. Почему именно здесь идет речь об этой заповеди? Через отношения мужа и жены описывается отношение церкви друг к другу и к Богу. Знаменитое место из апостола Павла я перечитаю. Мы члены тела Христова, от плоти Его, от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика есть. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Вот противно церкви, мистическая корпорация, это церковь прелюбодейная. У апостола Павла объясняется, прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом. Прилепляющийся к блуднице есть одно тело с блудницей. Когда Бог, судья, начинает обличать нечестивых, отпавших от народа, церкви, он обличает религиозно наученных, религиозные авторитеты. Это не воры, не прелюбодеи. И вот эти религиозные авторитеты, они с таковыми не сообщаются даже. То есть внешне они ведут вполне благонамеренную жизнь. Так что хочет сказать нам автор псалма? Это предупреждение. Те, кто отпал от Израиля как народа церкви, что с ними происходит и будет происходить до конца дней? И посмотрите вокруг себя. И это вы увидите. Или телевизор включите ненадолго. Итак, посмотрите с этой позиции, с этой точки. Экономические новости проанализируйте, ну, в таком, знаете, крупном масштабе, что вообще происходит. Так вот, те, кто отпал от народа Израиля, как народа церкви, они составляют мистическую корпорацию, духовно прелюбодействующую. Это узкий круг, знающий, что творят. Вот рядом с этим узким кругом существует светское мировоззрение, адепты которого могут совершенно не подозревать, от каких истоков они действуют, каково их происхождение. Вот как церковь прелюбодейная, так и ей рожденное светское мировоззрение, совершенно секулярное, атеистическое, может быть, они будут проявлять себя в истории. Вот очень ценная нам дает информация псалом. Он говорит, вот будет церковь, вот такая будет, мистическая корпорация, которая будет принципиально противостоять Церкви Божией, вы всегда ее найдете по двум признакам. По каким двум признакам вы найдете? По каким двум признакам? Совершенно верно. Это воровство, крадущему ты благоволил, и это прелюбодейство, с прелюбодействующим удел твой. Только видеть нужно, понимаете, не воришку, извращенца, а нужно видеть большого вора и до конца прелюбодейных. То есть не жулик и не системный коррупционер даже, а видеть нужно большого вора, который действует глобально. И видеть нужно не блудников или извращенцев, но до конца прелюбодейных. Читаем 49-й псалом. Закончили стихом. И ты возненавидел поучение и бросаешь слова мои за себя. Уста твои распускаешь во зле, и язык твой сопрягает коварство. Вот этот последний стих я рекомендую тем вслушаться, кто имеет какое-то отношение к средствам массовой информации. Уста твои распускаешь во зле. Давид говорит о предателях веры. Они говорят, эти люди, языком нашим пересилим, это Псалом 10, мы его с вами изучали. Они говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто Господин для нас. Это означает средство говорения, суть наши. Сейчас это называется средство массовой информации. Распускаешь уста. Уникальное словоупотребление. Уста твои, ты отпустил говорить во зле. Что значит? Без всякого сдерживания, которое касается каких-либо моральных принципов или критериев нравственных. Уста твои распускаешь во зле, да. Но вот эти распущенные уста, они имеют очень строгую языковую организацию. И язык твой сопрягает коварство. То есть несдержанность касается только моральных критериев, а язык все строго организует, вяжет и, как сказано в тексте, буквально запрягает. От того же корня сопрягает коварство, запрягает коварство, например, запряжка двух животных. Вот они идут под одним ярмом в одном направлении, что-то тащат. Или, например, сопрягся или запрягся. Израиль с Ваал-Фигором, то есть начал по-настоящему служить языческому богу. Сопрягает коварство. Тот, кто заставляет действовать коварство как тягловую силу. Что такое коварство? Если помните, коварство есть продуктивный замысел, основанный на лжи. То есть ложь всегда порождает коварство. А коварство есть продуктивный замысел, основанный на лжи. Окончается все чем? Невинной кровью. Вот три фазы. Они такие очень так мощно обозначены, без промежуточных звеньев, но чтобы мы это поняли. Ложь, коварство и невинная кровь. То есть нечестивые от Израиля создают отдельную сферу говорения, где манера речи, уста – это распущенность. А организующая сила – язык. Все крепко вяжет, движет и направляет. Вот таковы средства массовой информации. Время от времени, вот как Достоевский говорил, читайте газеты. Также я вам говорю, время от времени смотрите телевизор. Послушайте, посмотрите, как это происходит. Сидишь на брата твоего, говоришь. Для нас это странный немножко, может быть, текст, но если мы помним, сидишь, это кто? Это тот, кто сидит на седалище. А кто сидит на седалище? Из первого псалма, помните? Губители, глумители, а в Новом Завете на седалище Моисеевом воссели фарисеи. То есть сидишь относится к представителям религиозного полномочного собрания или суда. Или суда, который по контексту речи злостно неправеден. На брата твоего говоришь. Брат – это те, кто в одной церкви, те, кто в народе Божьем. У них могут быть разные родственные отношения или не быть вообще, но они будут братья. И все это, понимаете, сидишь на брата твоего, говоришь, еще раз, ложь о святом, продуманное коварство, кровь неповинная, и все это с заветом Божьим на устах. Второе. На сына матери твоей налагаешь вред. На сына матери, то есть кровного родственника. Дело в том, что в еврейском народе с какого-то момента родство стало передаваться по материнской линии. И поэтому новому понятию о родстве, которое совершенно противоречит закону. Только сын матери твоей – это кровный родственник, только он принадлежит к твоему народу. Мысль такая, и к сыновьям народа своего не будет у них никакой жалости, снисхождения и справедливости. Понимаете, о чем речь? Сидишь, седалище, на брата твоего говоришь. Ну, понятно, что говоришь как раз коварство и ложь. На сына матери твоей. Ну, хорошо, изменится понятие родства. Пусть не по отцу, пусть по матери пойдет родство. Но и на него ты налагаешь вред. То есть нет ни справедливости, ни снисхождения, ни жалости. То есть к отпавшим от Бога в Израиле по отношению к народу своему, кровным родственникам, будут творить насилие и беззаконие. Дальше страшные слова. Ты это все делал. И я молчал. Тут интересная форма глагола. Не просто молчал, а заставлял себя молчать. Такая формация глагола специфическая, которая такой оттенок смысла дает. Я молчал с усилием. Я же все видел, что ты делал. А я молчал. Это века молчания, когда в Израиле не являлись пророки. Потому что рождение новой формы церковной общности, это был переход от этнической церкви к вселенской, предшествовали века молчания. Откровение должно было стать для человечества новым. Все должны были ощутить, что пришла новость. Века нет пророков. За это время в Израиле созревает каста нечестивых, с которыми бесполезно было толковать о Завете. Почему Бог молчал? До конца мы это никогда не узнаем. Мы знаем, когда Бог прервал молчание. знаем точно, когда Он пришел. И этот момент указан в этом псалме в начале. «Придет Бог наш и не умолчит». Помните? «Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред Ним поест, и вокруг Его Он размечет крепко». То есть пришествие Мессии было таким, что перевернуло всю жизнь Израиля. Религиозную, храмовую, политическую, историческую. Все было перевернуто. Вот этого не ожидала фарисейская верхушка народа. Потому что за века, когда Бог молчал, созрело ощущение, что так и будет, что все под контролем. Или все можно поставить под контроль. А если все можно поставить под контроль, это значит, что все позволено. Главное, чтобы контролировать основные, главные моменты жизни. И все можно делать. Все. Вот это сложно понять. Убийство масс. Ну, да. Взять, сократим население на 6 миллиардов. Да. Почему нет? Понимаете? Ты это все делал. И я молчал. Ты вообразил, что я по сути есмь, как ты. Вообразил. Глагол имеет два значения. Глагол, первое значение – уподоблять. Вот формула монотеизма. Кому уподобите меня? Ну, никому не уподобите Бога. Он один, единственный. То есть первое значение – уподоблять. А второе – думать через уподобление, то есть размышлять через поиск сходства посредством аналогии. Вот в этом стихе соединились оба значения. Ты уподобил меня себе, вообразил, что я и ты подобны. Ты вообразил, что я по сути есмь, как ты. По сути есмь – это напоминание о тавтологическом имени Божьем, которое было открыто Моисею. Есмь – кто есмь? Вот имя Божие. Есмь – кто есмь? Личная форма глагола. И полная тавтология. Так вот, ты вообразил, что я по сути есмь, как ты. Человек о себе вообразил, что Бог по сути как он. Значит, и человек, как Бог, получается так, если он послушал змея дьявола, будете как боги. То есть человек захотел осознанно заместить собой божественное есмь. Но это значит только одно, совершенно сознательно, предать себя дьяволу, как сказал Христос иудеям: вы от отца дьявола. И остается еще одна возможность, когда человек полностью переходит в разряд тех, кого Писание называет забывающие Бога. Вот о них сейчас начинается речь. Следующий стих. «Изобличу тебя». Как изобличу? Это человек, который все слова бросает себе за спину. Поучение – то же самое, что мучение. Вразумлять его бесполезно. Обличать его себе хуже. А мучить его, может быть, он через мучение, через скорбь что-нибудь познает. Бесполезно. Почему Господь дает долгую жизнь грешникам? А потому что у них другой нет, они другой не хотят. И что же остается? Учить бесполезно. Мучить бесполезно. Так вот, смотрите, как сказано. «Изобличу тебя и представлю тебя глазам твоим». То есть предъявить человеку его самого. Как это произошло? С кем? Самое начало священной истории, начало к началу. «В раю с согрешившими людьми, и открылись очи обоих, и познали». Понимаете, как все сильно сказано. «И они познали, что они наги». Вот в этот миг, если помните, открылось, как сатана издевается над человеком. Змей обещал: «Откроются очи, познаете». Что касается дерева хорошего и лукавого. Но открылись очи обоих. И они свою наготу не просто увидели, они ее, увидев, познали. Здесь важно понять одно обстоятельство. Грех, я постоянно возвращаюсь к этой мысли, но, понимаете, она даже твердо все-таки как-то у нас залечь. Грех в своем последовательном развитии есть созидание целого мира. Он внушает человеку, что он есть целый мир. Этот мир может быть иллюзорным, как у первых людей. Это, он может быть вещественным, как рукотворный мир, современной цивилизации. Современная цивилизация говорит: ну вот, смотрите, я же, вот оно, все, У вас-то все меньше, меньше, меньше остается каких-то ваших иллюзий. А у меня-то силы и денег все больше, больше и больше. Я целая. А вы уже не жизнеспособная частичка. Вас вообще можно не учитывать. Это какой-то анклав, который там рвет скоро. То есть мир греха, он всегда представляет себя как целое, и в этом его убедительная сила. И мир греха может быть таким, иллюзорным, может быть вещественным, он станет глобальным, но ему не устоять, потому что он ложный. И богопротивный мир рухнет в мгновение ока. Его строители окажутся голыми. Мгновение ока надо понимать буквально. Человек моргнул, и все. И вокруг него другая реальность. Тот, кто видит свою наготу, может закрыться от других. А тот, кто ее познал, он уже не закроется. Вот быть голым перед собой – это слишком мучительно. Тогда грешные, далее цитирую Откровение, говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот что Господь говорит нечестивцам от народа церкви. Обратите внимание, не язычникам речь. С них спроса нет. Есть спрос только те, кто знает о едином Боге. Те, кто причастен был и заявляет, что он причастен в настоящий момент народу церкви. «Изобличу тебя и представлю глазам твоим. Уразумейте же это, забывающие Бога, чтобы я не стал терзать, и нет избавляющего». Это вновь обращение к тем, кто еще вменяем, к тем, кто колеблется, к тем, кто не до конца перешел на позиции богоборцев, забывающие Бога. Это что значит? Это вот они знали, а вот сейчас они забывающие. Это не только иудеи, это бывшие христианские народы. Большинство западных народов, смело можно сказать, они живут в постхристианском мире. А они сами это говорят и говорят: так и Россия живет в постхристианском мире. Нет, извините. Вы там можете жить в постхристианском мире, вы, народы, забывающие Бога. А мы вот как-то не будем считаться даже с тем, что у нас меньшинство в своем собственном этносе. И вот положение во времени народов, забывающих Бога, это крайне опасное. Нужно опомниться, иначе прозвучит слова Псалма 9. «Да обратятся нечестивые во ад, в ад пойдут». Все народы, забывающие Бога. «Чтобы, уразумеете же это, забывающие Бога, чтобы я не стал терзать, и нет избавляющего». Ну, терзает терзатель – это лев-дьявол, если помните. Но символы Писания многозначны. Полярные значения они имеют. Лев-дьявол терзает, и Бог может терзать. Но он сам терзает, он сам лечит. «Возвратимся к Яхве» – это пророк Осия. «Возвратимся к Яхве, ибо он растерзал, и он вылечит нас». Забывающие Бога народы, иудеи и прежде христианские, имеют предупреждение. Есть грань во времени, когда является терзающий, но не будет избавляющего. Терзающий придет, а избавляющего нет. Вот как это было во времена разрушения храма. И Господь сказал: «Жены иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе». Вот будет вот это. Так рань пришла. «Жертвующий жертву хвалы прославит меня. Он, Бог, установил путь. Я дам видеть ему спасение Божье». То есть псалом завершается как пророчество. Христос показал собой путь. Прославил Бога, который дал видеть спасение Божье, то есть воскресение Христова. Несколько понятий переплелись, их трудно сочетать в одном стихе, но это же сделано. Еще раз послушайте. «Жертвующий жертву хвалы прославит меня, Мессию. И он, Бог, установил путь, а путь сам Христос. Я дам, Бог говорит, ему Христу, спасение Божие, то есть воскресение. Таков был Псалом 49. Псалом сегодня мы еще прочтем один. Псалом 63. Он небольшой. В нем 11 стихов. Содержит чрезвычайно интересные богословские положения. Руководителю хора, Псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в жалобе моей от страха вражьего, избавь жизнь мою». Отцы толкуют, вражий страх происходит от демонов и противен дерзновению Христову. «Скрой меня от совета злобствующих, от буйства делающих беззаконие». Слово «совет» – несколько есть терминов в еврейском языке. В данном случае «совет» – это или тайный, или с кем-то очень-очень близким и дружественным. Ну, кстати, таким был предатель Иуда. Вот он на такой совет ходил среди других апостолов. Он был близким, искренним другом Христу. Оттуда произошло предательство самого узкого круга с тем, с кем был сладок совет, если помните. «Скрой меня от совета злобствующих». Вот, были люди в одном совете со мной. А теперь они не просто злые, а они злобствующие. То есть те, кто производит зло. Вполне конструктивно, продуктивно мыслящие злодеи. «От буйства делающих беззаконие». Ну, это какое-то толпящееся шумное множество по значению корня. То есть в какой-то момент делающие беззаконие заявляют себя публично и доминируют в массе. Чего просит Давид? «Избавь меня от вкрадчивости близких», от вкрадчивости близких и друзей бывших, «и от наглости толпы». От вкрадчивости близких и от наглости толпы. А они объединились теперь во зле. «Скрой меня от совета близких людей, злобствующих, и от буйства», вот наглого буйства, понимаете, никакого секрета нет. Зло же себя сейчас демонстрируют везде. Никого это не смущает, как-то мы как-то к этому уже и привыкли. «И от буйства делающих беззаконие, которые изострили, как меч, язык свой, напрягли стрелу свою». Слово горькое. «Напрягли стрелу» — значит, положили стрелу на тетиву. Меч – оружие близкого боя. Лук – это символ невидимой брани. У врагов меч заострен, стрела на тетиве. А результат враждебных действий – это что? Еще раз. «Которые заострили, как меч, язык свой, напрягли стрелу свою». Слово горькое. Слово горькое. Вот результат их действий. Что горько в этом мире? Ответ. Предательство близких, буйство всеобщее. Когда беззаконие стало нормой и облеклось в слово. Вот. Когда вот эта конструкция достроена, вот тогда скорбные времена. Предательство близких, буйство всеобщее, а беззаконие стало нормой и облеклось в слово. Еще раз говорю, смотрите телевизор. «Чтобы в скрытых местах стрелять непорочного». В скрытых местах стрелять непорочного, ну, это из засады. В скрытых местах. Ну, так действуют демоны и демонически убежденные. Они нас выслеживают. Вот кто кого выследит, тот и победит. «Чтобы в скрытых местах стрелять непорочного». Внезапно они стреляют. Внезапно для кого? А для человека, который не видит стрелков. Те, кто его выслеживают. «Внезапно они стреляют его и не боятся». Вот опять удивительная вещь. Не боятся. Почему делающие беззаконие не боятся? Но они же как-то о Боге-то знают. Чего же у них страха-то Божьего, как перед карательной инстанцией, нет? Почему не боятся? Вопрос требует понимания. Об этом следующий стих. «Они выработали себе слово злое». Значит, выработали, укрепили, расточили, затвердили. Вот то, что они выработали, значит, это производство. Это последовательное мышление, словесное. Выработали себе слово горькое. Еврейское «давар» имеет значение слова в понятиях, в речах. То есть это идеология. И это же слово «давар» обозначает дело, то есть стратегия, линию поведения. Они выработали себе слово «злое», то есть последовательно развили свою идеологию, также стратегию и линию поведения. «Толкуют» – опять этот глагол «сафар». «Пересказывают», «изъясняют», «толкуют», «производят экзегезу». «Толкуют», чтобы скрыть сети. Ну, есть еще в другом псалме, 58-м. «От проклятия и от лжи». Так они толкуют. Священное Писание. Вот делающие беззаконие именно выработали себе слово злое. Опять видим момент, что у врагов Давида сложился систематический подход к Священному Писанию, начало которого проклятие и ложь. А результат – слово горькое, слово злое. Так вот, основательность, систематичность, последовательность – в мировоззрении и в опоре на Писание. Осуществляется в делах этих людей, они имеют стратегию, продуманную идеологию, они имеют то, что называется ресурс. И вот, обладая таким ресурсом, делающие беззаконие не боятся. Вот таковы религиозные лидеры Израиля были ко времени прихода Спасителя, но надо не забывать, что слово «Израиль» имеет два значения. Тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Бога. И там, где есть люди, которые крепятся вместе с Богом, вот рядом с ними, мешаясь с ними, постоянно находясь с ними дуя в уши им, будут те, кто крепится против Бога. Когда пришел Христос, обнаружилось, что Он видит тех, кто спрашивал, кто видит нас. Еще раз стих читаю, 6 стих. «Они выработали себе». Выработали себе слово злое, толкуют, истолковывают, изъясняют Писание, чтобы скрыть сети, то есть свои засады. Говорят, кто увидит их, а вот пришел Христос и обнаружилось, что Он видит тех, кто говорят, кто видит нас. Чего боится Каин, как духовный тип личности? У него все есть, все схвачено. Но он всегда скрывается от прямого взгляда. Единственный, чего Каин и каиниты боятся, и повторяю еще раз, это не лишнее знание практической жизни. Каиниты рядом с нами. Всегда будут. Чем более высокую жизнь ведет человек, тем ближе хотят к нему подобраться. Вот Каин, как тип личности, он боится только прямого взгляда. Когда он видим, а пока он не видим, Каин все контролирует, скрывает сети, и не боится. Каин – это духовный тип личности. Он выше психологического противоречия. С одной стороны, Каин боится всякого встречного, как сказано в его истории. «Будет всякий встречающий меня, убьет меня». А с другой стороны, он Бога не боится, как сказано здесь. «Стреляет в непорочного и не боится». Ну, следующий стих. Зафиксируйтесь, пожалуйста, над текстом. Он непростой, но он очень важный, интересный. Они испытывают беззаконное. Испытывают, то есть испытывают, разыскивают. Они находятся в сфере изобретательности. Они подходят к делу с изобретательством. Разыскивают новые формы. Испытывают границу, до которых можно распространить беззаконие. Вполне конструктивный подход. Все время будут какие-то интересные новые формы. Испытывают беззаконные, разыскивают беззаконные. Испытатели, вот как есть на самолетах, летчики-испытатели. Ну, да, такие же испытатели. Какую можно дать нагрузку на самолет, какую нельзя? До какой границы можно распространять беззаконие, а за какую нельзя? Испытывают беззаконие. Говорят, мы свершили испытание, испытанное. Совершили испытание, испытанное. Значит, свершили, завершили, закончили. Но этот же корень, том, обозначает совершенство, целостность, целомудрие, непорочность. Так вот, делающие беззаконие стремятся к совершенству в своей области. Это значит, они действуют на исчерпание возможностей. Это значит последовательно, методично и систематично. Они свершили испытание испытное, то есть они привели его в максимально целостное состояние. Они исследовали все возможности. А вот испытание испытанное – это оборот какой? Внутреннего содержания. То есть по убеждению делающих беззаконие, они постигли самую суть метода исследования. Не совершили испытание испытанное. Уловить метод – это самое тонкое в исследовательской работе. Вообще метод – это слово «путь» в переводе с греческого. Вот один метод – путь ведет к погибели, другой метод – путь ведет к спасению в расширительном значении. Вот люди эти уловили метод, как делать беззаконие. И вот те, кто совершили испытание испытанное, ко времени прихода Спасителя стали учить учением. Это из Нового Завета. Ну, оборот опять внутреннего содержания. То есть создали учение, которое как таковое полностью противно учению Торе. Тора что значит? Учение. Тора значит учение. Пятикнижие Моисеева называется Тора. Тора значит учение. И сказал они Христос: они тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Заповеди человеческие – это те, которые не от Бога, но от человека или от дьявола. Вот в Евангелии и в Псалме видим главный интерес врагов Мессии – это человек. Читаю еще раз этот стих. «Испытывают беззаконные, говорят, мы совершили, завершили, скомпоновали по всех возможностях. Мы совершили испытание испытанное, и внутренность человека, и сердце, это они говорят, это они, враги, говорят, внутренность человека и сердца глубоко, внутренность человека и сердца глубоко. По смыслу слова то, что неисчерпаемо. Вот, например, всеведение Яхве, вот оно таково, глубоко, или Шеол. Глубже, чем Шеол, человек ничего не знает. Внутренность человека и сердца глубоко, они знают, эти люди, что человек есть неисследимая глубина. Но они будут продолжать исследования и испытания с изобретательством, привлекая методологию и суммируя все исследованные варианты. Это называется последовательность. Они знают, что сердце человеческое исследовать до конца нельзя. Но все равно мы это будем делать. Потому что наш главный интерес – что? Человек. Вот мы думаем, что деньги там, да, власть. Нет. У кого-то деньги – власть. Но это те, кто, так сказать, внешний круг вот этого движения цивилизационного, которое сейчас очень активно в мире действует. А вот те, кто знают суть процесса, они понимают, что главная-то задача – это изменить человека, создать нового человека. Причем действовать тут. Но безнадежное дело. Ну, мы знаем. Мы знаем, что человек неисчерпаемо глубок. Но все равно будем продолжать это дело. Изобретательство, систематично, методично, на исчерпание возможностей и используя, суммируя все исследованные варианты. Вот когда возникнет новое время наука – экспериментальная наука, она будет исходить из собственных основ, и задачи у нее будут свои, но парадоксальным образом обнаружится тот же, он, собственно, до сих пор есть, исследовательский дух, ну просто вот невозможно его удержать. Вот человек будет познавать, но в человеке познавательные нравственные начала не соединены. Они могут совпадать, могут не совпадать у человека. А в человечестве они не соединены никак. Они независимы друг от друга. Вот такое совпадение духа экспериментальной науки и каинского типа личности, это не случайно происходит. Человек цивилизации, Вавилон и Каин, как тип религиозной личности, они являются последовательными богоборцами. Но человек Вавилона может даже об этом и не знать, а Каин знает все. Но это последовательные богоборцы, каждый пришел к этому финалу своим путем. То есть это две генеральные линии греха, а исходный импульс у них различный, а конечные точки они совпадают. Отречься от Адама, создать нового человека, богоборец говорит, человека, каким его Бог сотворил, неисчерпаемо глубоко, исследуем до конца и сотворим нового человека. Следующий стих. «И застрелит их Бог стрелой». Застрелит. Ну, глагол имеет значение «стрелять» и, если помните, «учить». Слово «учить» и слово «стрелять» в еврейском языке одного корня. Вот учит тот, кто стреляет хорошо. Тот, кто знает, как учить, чему учить, чего он хочет в конце. Тора – это такое учение, которое приведет к новой жизни. А если Тора не приведет к новой жизни – то она не Тора, она не учение. И застрелит их Бог стрелой, другой перевод, и поучит их Бог стрелой, потому что враги, они сами внезапно стреляли непорочного, как только что мы читали. Вот. И Мессия застрелит, как, кстати, внезапно застрелит, поучит стрелой, еще раз, и застрелит их Бог стрелой внезапно, и будут... поражение их внезапно, то есть воскресение, это и было настоящим поучением учения Торы. Воскресение есть настоящее научение Торе. А для предателей в Израиле, хотя известно, что оно их не научит ничему, поэтому Бог их застрелит, оно будет внезапно, то есть когда они его совсем не ждут, но как раз думают обратное. У нас все под контролем, кто нас видит, когда они ничего не боятся. Вот делатели беззакония, стреляющие в непорочного, имели конечную цель – нового человека. И все, что думали и делали враги Мессии, точно обратилось на них самих. Потому что пришел Христос – это и есть новый человек. Вот новый человек. Вы хотели нового человека, а вот он, новый человек. И внезапно нанес им поражение в мистической брани и в человеческой истории. Внезапно еще и потому, что Бога в нем они по гордости не могли видеть. И вовлекли безгрешного в Шеол, думая, что это просто великий пророк. И они о собственный язык споткнутся. Но главное оружие врагов – это язык. И они о собственный язык споткнуться, то есть их главное оружие обратиться против них самих. Злодеяние обращается против человека, самого, кто его творит. Это совершенно не очевидно, если мы смотрим на мир неверующим взглядом или исходя из психологических соображений. Мы это не увидим. Человек религиозного типа личности, библейского мировоззрения, для него это очевидно, что человек, делающий беззаконие, он делает это против себя самого. Вот по своему языку враги Мессии станут видимыми. Об этом вот в стихе и говорится. И они о собственный язык споткнутся, и удалятся от них все, кто видит их. Вот задачка-то. Надо их видеть, чтобы от них решительно удалиться. По языку они видимы, но это для тех, кто хочет видеть. Вот Каин как раз не хочет быть обнаруженным, чтобы его видели, а видеть, обнаружить его можно по языку, как он говорит, то есть на слух. Вот если в ваше ухо вошло слово, которое звучит в церкви, то каинский звук вы сразу опознаете. Каин опознается только в церкви, больше нигде. Он достаточно искусен в этом. Но весь смысл его жизни скрываться в засаде и стрелять непорочного. Он умеет это делать в высшей степени хорошо. Он каждое наше понятие, любовь, свобода, верность, патриотизм, любое слово перевернет и обратит в оружие против вас. И вот если иметь в ухо когда-нибудь взять тот звук, то слово, которое звучит в церкви, Каин становится видимым. И тогда можно от него удалиться просто. И убоятся всякий человек, и праведный, и неправедный, и милостивый, и нечестивые. Как всякий человек убоится. И это произошло только по воскресении Христова. И язычники убоялись, и в Израиле убоялись те, кто имели возможность нести в себе страх Божий. И убоятся всякий человек, и возвестят дело Божие, и создание его уразумеют. Возвеселится праведник о Господе, и уповает на него, и похвалится все, кто сердцем